Так, хорошо. Значит, мы с вами посмотрели второй период и немножко поговорили о схоластике. Я хочу вам еще раз напомнить два очень, с моей точки зрения, важных момента, связанных со схоластикой, с пониманием схоластики. Дело не в этимологии, а дело в существе того явления, из-за которого само понятие схоластики стало нарицательным. Когда говорят «схву» – это схоластика, то есть это какое-то пустое времяпровождение, занимаются какими-то беспочвенными вопросами, не знают, для чего они нужны и кому нужны. Так вот, действительно, схоластическое богословие характеризовалось тем, что оно забыло о цели христианского богословия. Нужно же, друзья мои, это очень важно и нам понимать, потому что мы все погружены в атмосферу схоластики. Слышите? Все мы. Вот. И это очень важно понять. Какова цель богословия? Богословие – это некое средство, некий инструмент, который должен помогать человеку в вопросе его духовной жизни или в вопросе спасения. Вот что такое богословие. Когда оно выходит за рамки этой задачи, она превращается в беспочвенную игру – игру мыслей. И вот средневековая схоластика, она как раз показала нам образец, если хотите, вот в очень большой степени, в большом процентном отношении вот этой беспочвенности, когда богословские вопросы рассматривались ради их, самих вопросов, ради того интереса, который они возбуждали. Эти вопросы не имели никакого отношения к духовной жизни и к цели христианской жизни – спасению. Никакого. Все время приходится приводить один и тот же образ. Строим мы дом, мы знаем, какие нам нужны материалы и какие задачи мы должны решить для того, чтобы этот дом был построен надлежащим образом. И мы не будем покупать материалов, которые дому не нужны. Мы не будем покупать материалов большее количество, чем это нужно. Каждый, кто это строил, это же знает. Бессмысленно. Скажут, сумасшедший, ему надо 10 кубометров, он 100 кубометров купил. Скажут, что с человеком? Ну, ясно, что. Понятно, правда? 57-й Абрамцев здесь рядышком. Представьте себе, когда вдруг мы живем один раз и вдруг занимаемся вопросами, не имеющими никакого отношения ни к пониманию духовной жизни, то есть жизни, которая ведет к спасению, забыв о самой цели спасения. Это же не просто беда, это настоящая трагедия. Трагедия, которая, увы, поражает христианскую науку уже давным-давно. До настоящего времени включительно. И поскольку я обладаю даром прозорливости, то скажу вам, что будет и поражать это до второго пришествия. Или, по крайней мере, до того времени, пока будут существовать духовные школы. Чем бы только поразвлечься, точно по пословице, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Во что богословие превращаем? Какой был тварный свет или нетварный, когда Господь преобразился? Ну-ка, ответьте-ка. Что? Ладно, вы можете ответить. И за этим вопросом действительно стоят глубинные некие вещи. Для кого только? У Эразма Роттердамского есть великолепная работа «Похвала глупости». Это такая острая сатира, изумительная сатира. И вот одно из этих мест, я помню, я прочитал просто с наслаждением, когда он пишет. «Если бы вы спросили любого из апостолов, а в какой точно момент происходит присуществление святых даров? Точно! Вот какое слово, когда говорит? Сие? Происходит или нет?» Тело происходит или нет? Мое происходит или нет? И так далее. В какой момент? Ни один апостол, пишет он, клянусь вам, ни один апостол бы не ответил ни за что. А наши фомисты, наши скотисты все вам распишут до последней буквы. Точно в какой момент все происходит. Великолепно высмеял вот эту беспочвенность, вот эту оторванность от жизни, оторванность от идеи, главной, единственной идеи, во имя которой только существует богословие. Да. Оторванность вот этих богословских исследований, начало которым было положено, конечно, давно, но которое расцвело пышным светом вот в эту эпоху. И, если хотите, для второго периода апологетики западная схоластика явилась, пожалуй, одним из самых сильных знамений этой эпохи. Схоластика привела к двум вещам, о которых мы сейчас вот поговорим с вами. К двум вещам привела схоластика. Первое – к превращению богословия в философию. Точнее, к их неразличимому практически единству. Я говорю о философии в каком смысле? Той науке, для которой Бог, есть ли Он или нет Его, это не имеет особенно принципиального значения. Но если Он и есть, то Он является просто одним из тех элементов в логических построениях, который помогает нам создать цельную систему. Богословие и философия смыкаются, и, как я вам в прошлый раз говорил, уже философия из служанки превращается в госпожу богословия. Вот это очень важный второй момент, к которому привела схоластика, к тому, что люди, жаждущие все-таки духовной жизни и понимающие, что это же не христианство, а это спекулятивные упражнения, начали искать, где же она, сама-то жизнь религиозная, где же религия-то сама? Это ж не религия, это рассуждение о религии. А где же религия? И вот здесь произошла вторая роковая ошибка. Я вам уже сказал, что в это время усиленно переводились кто? Аристотель, Платон и прочие эллинские и римские древние философы. Ими жило общество, богословское общество, ими святые отцы, особенно восточные, практически были полностью забыты. И вот на этой почве полного неведения, опыта, истинного опыта богопознания, еще раз подчеркиваю, истинного опыта богопознания, апробированного множество отцов, так? Вот на этой почве полного неведения мы видим, как расцветает мистицизм. Я употребляю слово «мистицизм» здесь в отрицательном смысле. Мистицизм, в отличие от правильного религиозного опыта. Мы видим, я вам приводил примеры, тех многих, которые заложили основу всей последующей католической духовной жизни, о которой впоследствии, то есть уже в то время и впоследствии, возьмите особенно наших русских святых отцов, прямо говорились, иногда очень жесткие слова. Так это же сумасшедшие. Не в оскорбительном смысле, не думайте. Это было сказано не ради оскорбления. Разве мы оскорбляем, когда скажем, что человек больной, он сумасшедший? Мы же не оскорбляем. Мы констатируем. Мы сожалеем, так и здесь. Это же бедные сумасшедшие. Живут воображением, фантазиями, которые уводят человека от Бога, но зато порождают величайшее самомнение. Вот что такое сделала схоластика. Вы слышите? Как бы важно было, чтобы люди, от которых зависит постановка учебного дела, как бы важно, чтобы поняли, к чему это приводит. Ведь правда же, вы же знаете, как много мы изучаем и потом не знаем, куда это деть. Еще раз вам повторяю, богословие – это инструмент и средство к духовной жизни. Изучение требуется уж святоотеческого наследия, прежде всего аскетического наследия, при котором только мы начинаем понимать, правильно понимать, кто такой Бог, кто такой человек, какова его духовная жизнь, каковы законы этой духовной жизни, мы начинаем понимать, зачем нам нужны были эти богооткровенные истины, зачем они нужны, прекрасно понимая другое, что все эти откровенные истины – это только намек на ту реальность, которую они называют, а не раскрытие самой реальности. Вы уже теперь прекрасно понимаете, что наше твердое учение, например, о Боге Троице, твердое, твердое, что мы понимаем, скажите? Кто, как отличается одна ипостась от другой? Чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа? Кто это понимает? Не все ли три ипостаси являются Духом? Как это понять, что это едино, одно и три в то же время? Что мы понимаем? Дается только некий очень важный нам знак. Даются некие границы, в которых мы должны мыслить и жить. Схоластика, увы, забыла о жизни. Великолепная есть фраза, я ее, наверное, повторю, когда будем говорить о русской апологетике, у замечательного, просто гениального мыслителя XIX века, русского мыслителя Алексея Степановича Хомякова. Я просто, вы знаете, просто приходится поражаться. Действительно, есть вот такие гении, которые буквально видят самую суть. Его запомните, его фразу. Она вам, ой, как много раз пригодится. Она так звучит. Даже я и то запомнил. Рим разорвал всякую связь между познанием и нравственным совершенством духа. Вы слышите? Связь между познанием, то есть между рациональным постижением и жизнью. Вот в чем, он говорил, главная ошибка Рима. Богословие превратилось в самостоятельную науку, независимую от жизни. Это трагедия. Вот эта трагедия породила массу явлений, которые оказались чреватыми очень многими болезнями, с которыми соприкасаемся мы не до ныне, а с которыми все больше соприкасаемся. Этих болезней много. Они себя с особой силой обнаружили вот уже в тот период, который мы называем периодом III века, и который мы условно ограничили рамками XVI-XIX веков. Это все условно. Чем обусловлены эти рамки? Обусловлены, ну, по крайней мере, двумя моментами. По крайней мере. Первый момент, что именно XVI век, это был веком, если хотите, начало пробуждения того естествознания, то есть, если хотите, началом того взрыва научных исследований, которые впоследствии получили такое колоссальное развитие. Наука. Вот этот взрыв науки, взрыв естественно-научных познаний, он привел к тому, что недалекие люди, я иначе никак не могу их назвать, противопоставили знание, вот это, элементарное знание, ничтожное это знание. Вы знаете, ну правда же, нам вот даже сейчас с высоты 20-21 века смешно смотреть на познание XVI века. Смешно даже. Детские забавы, детские затеи. Вот глупые люди того времени, ну и, конечно, определенным образом настроенные, заявили, знание – это истина, вера религиозная. Это заблуждение. Знание противостоит вере. Да здравствует знание. И естественный вывод – наука против религии. Ибо свет знания, он против слепой веры. Итак, первое, чем обусловлена эта нижняя граница данного периода, является пробуждение, развитие естествознания, начало, по крайней мере, его. Вторая причина – реформация. Это протестантская реформация XVI столетия. Как вы знаете, в 1517 году выступил Лютер, за ним выступили там Цвингли, потом Кальвин. Так один за другим в XVI столетии они выступили с решительным отвержением прежде всего папы и папизма, и затем массы тех искажений, которые возникли в лоне католического богословия и жизни церковной. Выступили с решительным протестом, который привел к расколу католической церкви, и, как говорят многие, что этот раскол, ну, примерно пополам разделил Рим. По крайней мере, в Германии это так оно и остается, приблизительно половина. Протестанты и католики. И вообще Европу разделил на два враждующих лагеря. И эти два лагеря враждовали не только в идейном отношении, но и, как вы знаете, были горячие войны. 30-летние, 100-летние. Боже мой, чего только там не было. Реформация. Реформация явилась, я вам скажу, прямым следствием тех глубоких искажений, которые возникли в жизни и учении Римо-католической церкви. В католичестве началась контрреформация, то есть началась активная борьба. Вот это то, что касается нижней границы. Если говорить о верхней границе, XIX век, то здесь дело, пожалуй, совсем условное. Но, однако, есть некоторые соображения. Скажу вам так, что к концу XIX века многие ученые были убеждены, что естествознание, особенно физика прежде всего, достигло пределов своего развития. Все уже кажется ясно. Достигли понимания сущности материи. Все, дошли до атома, до неделимого. Предел. Очень многие видные ученые прямо говорили, что еще один, какие-то два шага, и здание науки, величественное здание науки, будет окончательно построено. Человечество достигнет вершины своих возможностей. Оказалось, эти радужные надежды оказались совершенно беспочвенными. Тут же, буквально, вы знаете, после одного из заявлений, я уже забыл, лорд Редсток, по-моему, говорил буквально накануне вступления в 20 век, говорил, что все. И буквально тут же, через ничтожное время, открыли явление распада атома, явление радиации. Открылся совершенно новый внутриатомный мир. Открылось такое, о чем никогда и не помышляли. Еще щелчок по глупому носу умников, что мы все знаем. Вот это, может быть, одна из причин, может быть, того, что пришлось ограничить XIX веком. Но это одна. Вторая, мне кажется, более важная причина, что XX век можно выделить в отдельный период. Потому что XX век продемонстрировал такой взрыв знаний, можно сказать, во всех областях, кроме самой главной. Во всех областях знаний. Потрясающий взрыв, прогресс. Кроме одной. Помните, как в зоопарке ходил человек у дедушки Крылова? Все знал, только слона не приметил. Слона-то я и не приметил. Так и 20 век. Все увидел, кроме одного. Кроме Бога и постижение пути знания этого Бога. Здесь 20 век показал поразительную деградацию. по сравнению со всеми предшествующими веками. Но о нем поговорим отдельно. Итак, вот, друзья мои, значит, второй, третий период – это новое, так называемое новое время. Что породило эта схоластика и это все более ветшавшая жизнь Римо-католической церкви? Прежде всего, это интересный процесс. Прежде всего, породило два таких явления, которые очень симптоматичны, оставшиеся в истории под названиями деизма и пантеизма. Вы, я думаю, помните, особенно распространяться не приходится, что деизм – это было такое религиозно-философское течение, которое утверждало, что Бог дал бытие миру, как мастер-часовщик дает жизнь часам, заводит их, и они ходят. Бог завел часы этого нашего мира, но поскольку Он Бог, то Он завел так, что этот мир будет вечно существовать. И мир сам по себе живет, как часы, сами по себе ходят. Уже им никакого мастера не надо. Деизм оказался очень явлением таким значимым в каком смысле? Он уже, так сказать, в форме умозаключений показал то духовное настроение, которое присутствует в обществе. Уже Бога мы не знаем, Его нет. Никакого участия в жизни мира его нет. Мы живем сами, дал по нашим законам. Мы сами по себе уже существуем. Он дал только толчок, только начало, только Творец. И все. И больше его нет. Великолепно показано, что мое ощущение. Я не чувствую Бога. Нет же Бога. Вот, я живу, и никакого Бога нет. Его и нет. То есть он есть, но отрицать его как-то неудобно. Он есть, но он где-то, за горами, за лесами, за широкими морями. Вот где он. А вся жизнь идет без Бога. Деизм прекрасно это показал. То есть выразил в категориях философско-богословских, выразил внутреннее состояние души общества. Души общественной жизни. Второе направление – пантеизм, которое прежде всего связано с очень громким именем еврейского философа Спинозы. Оно иначе посмотрело, но выразило то же самое состояние души. Оно утверждало, что этот мир и есть сам Бог. Мир это разумен, прекрасно. Но он разумен не потому, что кто-то откуда-то дал ему бытие. Нет. Мир сам и есть Бог. Мир это и есть раскрывшийся Бог, раскрывающийся Бог, являющий себя Бог. Вот что такое мир. Основная формула деизма, она так и звучала. Deus sive natura. Бог или природа. В данном случае или в значении то есть. Вот, оказывается, Бог есть природа. И больше ничего. Я вам скажу, друзья мои, не подумайте улыбаться здесь, потому что в плане, я бы сказал, философском, религиозно-философском, здесь есть очень сильные моменты в пантеизме. Не случайно очень многие действительно выдающиеся даже философы склонялись к этому. Скажу вам так, что индуизм в своей сути, он тоже пантеистичен. несмотря на политеистическую форму своего религиозного культа. Вы же понимаете, еще раз, как приходится убеждаться в одной мысли, что любая, ее хорошо выразил отец Павел Флоренский, что любая вещь со словом «много» превращается в свою противоположность. Все хорошо в должной мере. Так вот, пантеизм был прав в чем? Да, в том, что, как сказал Григорий Палама, Бог есть и называется природой всего существующего. Верно? Сам этот мир, в том числе и человек, есть не что иное, как это энергии Божии, раскрывшиеся энергии Божии. Словом Божиим все утверждено. Сказал Бог, да будет. Что значит сказал? Это есть слово и есть его энергии, да будет. Вот. В этом смысле да, весь мир, конечно, не оторван от Бога. Конечно, это мир есть показатель того, кто есть Бог, его премудрости, красоты его и так далее. Но беда-то в чем пантеизм была? Что он на этом остановился, отождествил. И тогда получилась нелепость. Если Бог есть природа, если природа есть, есть Бог, то в таком случае отсюда очень легко было сделать элементарный шаг. Так а зачем тогда Бог? Так природы и все. Элементарный шаг к атеизму и материализму. Он был и сделан в этот период. Вот эти три вещи являются особо значимыми в данный период. Деизм, который, правда, не имел особенно широкого распространения как система мысли. Пантеизм, который имел и имеет гораздо больше сторонников, гораздо больше. И, наконец, атеизм, который благодаря мощной машине пропаганды приобрел себе множество душ человеческих. Множество душ во всех европейских странах. Вот так, друзья мои. Ну, в отношении того, что здесь сделано апологетического в это время, ну, особенно тут радоваться, если говорить на Западную Европу, особенно нечему. Дело в том, что борьба-то шла, вся борьба шла в области чисто умозрительной, интеллектуальной, ну, то есть рассудочной. Борьба логик, аргументов и фактов. Были апологеты, писали они, боролись с этим. Но среди тех имен, которые можно было бы назвать в качестве выдающихся, мало. Ну, я вам назову, вот не знаю, переведена на русский язык она или нет. Есть очень интересная работа голландского историка XVII века Гуго Гроция. Называется «Об истинности христианской религии». Она произвела очень большое впечатление на многих, была переведена на все европейские языки и даже на китайский для миссионеров. Было написано очень, очень интересно. Вот, из других имен я бы отметил замечательное имя Блеза Паскаля. Паскаль – это действительно замечательный человек, который собирался написать работу, с помощью которой он надеялся все, положить полный конец атеизму, но который он так и не дописал. Он рано скончался, остались только его некие записки, Записки эти были потом изданы, переведены на разные языки. Записки очень интересные. На русский язык они были переведены под заглавием «Мысли о религии» Паскаля. Но они есть у нас в библиотеке. Да. Можете почитать, вы увидите, что множество мыслей, которые там вы найдете, не потеряли ни на одну йоту своей актуальности в наше время. Паскаль был редкий умница. Редкий. Это тот Паскаль, который в школах все проходит. И закон Паскаля, которого, может быть, даже еще вы не забыли. А может, и забыли. Вот. Из других имен, я не хочу вам называть тут целый ряд других. Зачем они нужны вам? Не стоит забивать просто голову. Скажу вам только, что были попытки борьбы с этими направлениями, создавались целые школы, целые направления. Но вот с точки зрения, я бы сказал, православной, они мало что давали. Они были очень неэффективны. Может быть, наибольшее впечатление произвело на широкую публику возникновение мифологической школы во Франции в XVIII веке. Вы уже знаете, как идеи этой школы были брошены в народ, в публику. И ее идеи распространились с огромной скоростью по всей Европе. У нас в России, например, после революции 1917 года идеи этой школы стали не только главенствующими, а фактически теми единственными в отношении христианства, которые именовались научными. Это, конечно, был позор и срам. Но до самого, пожалуй, конца 50-х годов это было так. В конце 50-х годов начались робкие такие попытки говорить, что эта теория недостаточная. Ну, срам же сказать, что Христос есть миф, что такого лица не существовало. Просто срам. Начались эти робкие попытки. Да, но мифологическая вот эта школа, она породила очень большую смуту в умах людей. Борьба против нее сразу же началась. Был написан ряд блестящих сочинений, сочинения, в которых, пользуясь методом мифологической школы, например, доказывалось, в кавычках, что никогда не было Наполеона, например. Никогда его не было. Не было Бисмарка, не было Лютера. Писались работы. Это такие, знаете ли, ну, некие своего рода пасквили на эту теорию. Они были очень яркие, замечательные. Ну и на читающих, на многих производили впечатление. Но дело в другом, что сами государственные-то машины работали в другую сторону. И робкие попытки отдельных апологетов остановить ее имели, конечно же, незначительный успех. Я не называю вам эти сочинения. В то же время скажу, что в XIX веке появилось две больших работы, на которые, наверное, стоит обратить внимание. Называются обе они «Апология христианства». Они, кстати, переведены на русский язык. Одна из них принадлежит Геттингеру. Геттингер. Немецкая работа. Геттингеру. Вторая – Лютарду. Геттингер и Лютард написали две огромных, скажем, работы, да, большие очень, с одинаковым названием – «Апология христианства». Еще, может быть, что следует отметить в это время – это философскую сторону апологетической деятельности. Скажу вам, что в это время все более просматривается, даже уже не просматривается, а все более увеличивается зависимость богословия от философии. Я говорил уже в предшествующий период, постепенно богословие становится служанкой философии. В последующий, вот в этот период, это становится все более очевидной реальностью. И в данном случае я хочу вам отметить очень большое влияние на апологетическую мысль, религиозно-философскую мысль работ трех очень известных немецких философов. Прежде всего, это Шлейермахер, это Кант, Гегель, Шлейермахер, я бы сказал, да, вот так, если говорить последовательно. Ну, прежде всего, что связано с именем Канта, я кратко, друзья мои, не думайте, не будем заниматься философией. Вы этим занимаетесь? Да. С именем Канта. Скажу вам, что это действительно блестящий философ. Мне лично он нравится своей сильной логикой. Да. У него есть замечательная работа «Критика чистого разума», в которой он посягнул, кажется, чуть ли не на самое сердце апологетики, на так называемые доказательства бытия Божия. И великолепно показал, что это не доказательство, это некие рассуждения, это некие аргументы, но которые никоим образом нельзя назвать доказательствами. Это подняло шум и бурю. Его чуть ли не окрестили атеистом, безбожником и антихристианином. Не буду говорить, какова логика его рассуждений. Вы это все проходите. Но в своей другой работе «Критика практического разума» он показал нечто другое и такое сильное, что это его рассуждение, сейчас я скажу, какое, получило в истории апологетики затем сразу же наименование нравственного доказательства бытия Божия. Суть его рассуждений-то сводилась в этом доказательстве к очень простому. Он говорил, что у человека есть стремление к совершенству, к нравственному совершенству. Это стремление в нем столь же неистребимо, как стремление и к другим проявлениям его жизнедеятельности. Если, говорит, ко всем, во всех прочих стремлениях человек находит реальное осуществление этого, ему хочется есть, и он не может без этого жить, и он может найти себе пищу. Так вот, если во всем этом он находит, то почему же это присущее ему также стремление к нравственному совершенству не может найти своего исполнения? Почему же, говорит, так же должно? Это же присуще, присуще. Значит, есть, значит, оно должно быть. Но в земных условиях, говорит, мы же не находим этого, чтобы человек достигал полного нравственного совершенства. Говорит, не находим. Ну, если даже какие-то есть исключения, то это же ничего не дает. Все человечество не достигает этого. И он отсюда делал вывод. Значит, у человека есть душа, которая достигает, может достичь этого совершенства в будущем, по смерти. И должен быть тот, который даст возможность достижения этого совершенства. И он правильно назвал это рассуждение не доказательством, а постулатом. Постулатом. То есть то, что необходимо предположить, чтобы была разрешена проблема. Иначе мы находимся в неразрешимой ситуации. Он так и называл это постулатом чистого разума. Но, конечно, у Канта много было, я вам скажу, и вещей, но с которыми абсолютно невозможно согласиться. Фактически он стоял на деистической позиции. То есть он не признавал какого-то промысла Божия, считая, что это нарушало бы человеческую свободу. Он отождествлял фактически религию и мораль, почему его именовали, именуют до сих пор философом нравственным, мыслителем нравственной философии. Отождествлял, хотя это вещи совсем разные. Вот у него целый ряд было вещей, которые, конечно же, никоим образом не могут быть приняты. Да. Но вот эти его построения, они оказались очень живыми, и вот его постулат, нравственный постулат, даже был принят в апологетику в качестве нравственного доказательства. Второй германский философ, который жил после него, это 19 век, Кант жил в 18 веке. Он скончался в 1804 году. Гегель жил в 19 веке. Гегель как раз был прямо противоположного направления, противоположного Канту направления. Он как раз защищал позиции чистого разума. Он считал, что именно рацио способен к постижению сути вещей. И он видел как раз существо всего бытия и самого Бога рассматривал как абсолютную идею, которая диалектически развивается, и одним из этапов этого развития является и наш мир, мир человеческий, человеческий интеллект, человеческая культура, религия и, наконец, высшее – это философия. С ее точки зрения, философское постижение является высшим. Ну, вам понятно, чья философия? Ну, конечно, самого Гегеля, не какая-нибудь другая, не кантовская же философия, естественно. Гегель, с одной стороны, он же был протестантом, Гегель. С одной стороны, он очень сильно, так сказать, ярко боролся против атеизма. С другой стороны, он предложил доктрину, которая является, я бы сказал, ну, чисто пантеистической. Ну, что это развитие абсолютной идеи? Самой себе, вне себя. Да, развитие абсолютной идеи. То есть это есть как раз развитие божества, развитие, если хотите, Бога, которое он назвал только называл абсолютной идеей. Кстати, одна из форм философии Гегеля, одна из его сторон, была принята и энергично развиваема Ницше, который дошел до полного атеизма и отвержения Бога. Сам диалектический метод, который предложил Гегель, был взят на вооружение Марксом и Энгельсом. В результате, вот в советское время все студенты изучали диамат. Под матом, разумеется, не думайте, это ругательные слова. Вы, наверное, так подумали, да? Диамат – это диалектический материализм. Вот это вы можете не так подумать. Да. Этот метод был взят на вооружение. Вот так. Ну и, наконец, вот эти, да, эти формы гегельянства, конечно, они породили острую борьбу, особенно тот атеизм и, наконец, материализм, да, который явился одним из выводов философии Гегеля. Он встретил, конечно, решительное сопротивление. То есть Гегель вызвал огонь на себя в этом плане. Вот эти левые гегельянцы, в то время как правые гегельянцы как раз более развивали идеи религиозного характера. То есть гегельянство разделилось на два лагеря. Вот, ну, может быть, еще стоит упомянуть философию Шлейермахера, который был теологом, тоже протестантом, Он отнес, кстати, апологетику к области философии, то есть философского богословия, энергично выступал в защиту христианства, то же самое. Но его метод, потом сама его идея, которая озвучивается в речах о религии, речь о религии, да, носила тоже также пантеистический характер. Хотя, правда, и в другом направлении, не то, что у Гегеля. Шлейермахер больше обращался к чувствам, к ощущению бесконечности, к ощущению красоты. Эти ощущения и переживания эти он рассматривал как переживание Бога. Вы слышите? Как переживание Бога. Что рассматривал? Какие вещи? К чему сводится религия? Вот вам защитник, кажется, христианства. Но лучше бы, я вам скажу, что таких защитников, такой защитника избави Бог. Что он докажет? Ну, все ведь бесконечны, все любуются красотой. Все переживают это. Что из этого? При чем тут христианство, спрашивается? Одним словом, он... С одной стороны, был, кажется, очень сильным красноречивым апологетом, с другой стороны, защищал то, что было очень далеко от христианства. Может быть, одним из тех философов германских 19 столетия, которые стояли более строго на позициях монотеизма, это был Фихте-младший, немецкий философ. Может быть, он больше, чем кто-либо, действительно боролся по-настоящему с атеизмом и отстаивал бытие именно личного Бога, а не какой-то красоты, какой-то бесконечности или какой-то идеи. Это, друзья мои, вот так кратенько этот период. Потому что, видите, даже кратко и то, сколько уходит времени на эти вещи. Ну, скажу вам так, что к началу XX века человечество, по крайней мере, западноевропейское человечество в очень большой степени потеряло Бога. В очень большой степени. Религия была низведена до области обычая и некоего такого развлекательного, что ли, момента в жизни человека, который по существу ничего не давал человеку. Очень интересен один из эпизодов в жизни Хомякова, когда один француз говорит ему, Хомякову, это православному человеку, который никогда не колебался в своих убеждениях, говорит ему, то мы с вами, господин Хомяков, конечно, прекрасно же понимаем, что никакого Бога нет, но я не мешаю, тем не менее, своей жене и дочери ходить в костел. Ну, женщины, что они говорят? Да. Вот так. Да, XIX век завершился, если хотите, громкими успехами атеизма, материализма. Марксизм к концу XIX века, он же достаточно ощутимо давал себя знать, а в XX веке вы знаете, какие огромные территории он захватил, какие огромные массы подчинил себе. Это уже чистый материализм с полнейшим атеизмом. И есть основания полагать, что с сатанизмом. Это был не просто атеизм, а сатанинский атеизм. Потому что те чудовищные и ничем, совершенно ничем не объяснимые, кровавые, жуткие, невероятные по своим масштабам расправы над простым народом, простым населением. Возьмите Россию. так, могут говорить только об одном – о каком-то сатанизме тех марксистов, которые творили эту революцию. Ничем другим вы не объясните. То есть, оказывается, под маской атеизма, за этими громкими словами об атеизме, оказывается, скрывался настоящий сатанизм, то есть вера в сатану, культ сатаны со всеми его жертвоприношениями. И эти гигантские жертвы – это были своего рода жертвы, которые приносились на престол этого Бафомета. Другого объяснения вы не найдете просто. Так, 20 век, друзья мои. Особенность апологетики 20 века, ее развитие, может быть, можно обозначить следующими вот факторами, несколькими. Первое – это господство атеистического материалистического мировоззрения, о котором я только что сейчас сказал. Это господство атеизма привело к тому, что наука стала противополагаться религии, и началась так называемая научная борьба с религией, научно-атеистическая борьба с религией. Атеизм стал верой, вы слышите, верой, потому что в плане доказательном, я обращаю ваше внимание, в плане доказательном атеизм беспочвен. Я вам приведу один простой просто аргумент, который вам всегда пригодится и против которого никто не сможет ничего вам сказать. С точки зрения науки познаваемый мир бесконечен. Бесконечен. Вот так же, как вот лабиринт, в котором бесконечное количество комнат, благоустроенных, хорошо оформленных, меблированных, украшенных, но в котором мы идем и никого не встречаем. И вот прошли 10, 20, 100 комнат, все прекрасно, никого нет. И мы говорим, значит, никого нет, и он сам с собой произошел. Можем мы сказать это? Ну, конечно, нет. Может, как раз в 101-й комнате там хозяин и сидит. Нам просто надо дойти. Атеизм почему антинаучен? Потому что наука, даже если бы Бога не было, обращаю ваше внимание, никогда не могла бы сказать, что Бога нет. Она может сказать, что мы пока еще не встретились с Ним. Пока еще, пройдя эту сотню комнат, мы еще не встретились с хозяином. Но там же еще бесконечное количество комнат. И какой же глупый только может сказать, что значит, тут хозяина не существует и нет его. Ну, невозможно. Итак, повторяю, даже если бы Бога не было, наука никогда этого сказать не сможет в силу того, что познаваемый ею мир бесконечен. Атеизм утверждает, что Бога нет. Вот в чем его антинаучность. В чем его неоправданность, логическая его несостоятельность. Вот так вот, первый фактор апологетической деятельности 20 века – это атеизм, развитие атеизма. Вот, естественно, и отсюда выводы, что наука против религии, религии против науки. Вот эта тема, которая, кстати, перешла из предыдущего периода, эта тема, она была одной из ведущей тем и является даже до сего времени, если хотите, одной из ведущих тем апологетики. Второй фактор – это потрясающее открытие, можно сказать, во всех направлениях естествознания, научного естествознания, во всех. Это здесь и физика, и генетика, и астрономия, и психология, и математика, и археология, история, даже такие гуманитарные направления. Во всех областях потрясающие просто вещи. Генетика, прямо уже в 19 веке Мендель. Вот здесь она в 20 веке и открылась вся. Да, в физике субатомный мир, пожалуйста. в астрономии открытие целого ряда таких новых явлений, о которых раньше даже не предполагали. Во всем, в математике, решение проблем, кстати, имеющих принципиальное значение, проблем математики, которые показали, что даже математика – это царица наук, в которой логика – это все. Оказывается, даже и она, математика, должна принимать постулаты. И только на них может строиться. Невозможно, оказывается, полностью, ну, скажу грубо, доказать истину. Невозможно. В этом отношении, да, это где-то было сделано, эти доказаны теоремы Гёделя где-то в конце 20-х, начале 30-х годов, которые буквально поразили научный мир. Вот так. Это второй фактор. Фактор чего? Апологетика получила в свои руки богатейший материал. Материал, который свидетельствовал о том, что наука не только не против религии, а, во-первых, наука сама никогда не может претендовать на абсолютную истинность своих выводов. Раз. Во-вторых, множество научных данных с еще более потрясающей убедительностью говорят о том, что насколько этот мир совершенен и прекрасен, насколько он целесообразно устроен. В физике вводится новое понятие антропного устройства мира. Антропного, антропос – человек, то есть разумного устройства мира. Все большее количество ученых, если хотите, приходит к выводу, что этим разумом, таким потрясающим разумом, может быть только Бог. Наконец, в области генетики, в области биологии было совершенно ясно показано, что теория Дарвина, с которой так много носились, оказывается просто несостоятельна. Никакой отбор, естественный отбор, о котором он писал, оказывается, не может привести никакому тому развитию множества видов, и особенно к появлению человека, о котором так мечтали. Более того, исторические останки так называемых предшествующих человеку форм показали, что переходные ступени между человеком и всеми теми вот этими предшествующими формами нет. Нет. Так и осталось. Из какой же формы произошел человек, от какой обезьяны? То, с чем носились, нет этой формы переходной. Откуда это явился мозг, не мозг, а ум человека? Уже Дарвину когда-то его друг написал записку простую: «Зачем обезьяне мозг философа?» Она прекрасно устроена, ей ничего не надо. Великолепно, 100% образом она приспособлена к жизни. Зачем ей мозг философа? Причем она может ходить по любому карнизу и не упасть. А человек тут же упадет. От чего? От того, что у него мысль придет, что он может упасть. Видите, насколько он несовершенен. Вот, это второй фактор. Третий фактор – это обращение к проблеме человека. Никогда, наверное, так, с такой силой и энергией не обращались к изучению человека. Речь идет не о теле только человека, а о его психике, о его, если хотите, душе, так как в 20 веке. Здесь проблем оказалось множество. Особенно эта проблема человека обострилась в связи с социальными катаклизмами, которые стали с нарастающей силой возникать в обществе в 20 столетии. Человек постепенно стал отчуждаться от человека. Никто ничего не понимает. Вместо все большего единения, душевного единения, люди обособляются, стали вспоминать древнюю-древнюю мысль «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк есть». ужас какой! Это развитие гуманизма. Машины, вот эти изобретения все, оказывается, самого человека постепенно все больше превращают в саму, в машину. Из живого человека машину. Человек перестал цениться как человек. Он стал цениться лишь как инструмент. Что он может делать? Вот все. Ничего не может. Он не интересен. Ценность человека утрачивается. Так возникла и вот сейчас стоит. Это потрясающая проблема. Кто же такой человек? Каков смысл его жизни? Каков смысл развития, общественного развития? К чему идет мир? Вот. И еще одна проблема последняя. Это проблема специфически религиозная. В 20 веке как никогда с огромной силой стала внедряться теософская идея сотериологической равноценности всех религий. Все религии равны. Понимаете, в каком смысле? Хорошая идея толерантности, то есть уважение к убеждениям друг друга, уважение к воззрениям превращается в какую-то карикатуру, карикатуру, которая называется равенство всех религий. В этом направлении очень многое сделал экуменизм, который пытался и пытается до сих пор уравнять все конфессии христианские. Сейчас этот экуменизм переходит в суперэкуменизм, которым утверждается, попытка делается показать равенство вообще всех религий. И вот здесь, вы понимаете, вот эта вот дикая идея, вдруг на Пятом Всемирном Русском Соборе кто-то сумел ее просунуть в документ «Соборное слово». Представляете? Ужас какой! Читаю и не верю своим глазам. Вот читаю. «Кто бы ни утверждал, что только его мировоззрение универсально, прогрессивно и общечеловечно, тот противопоставляет себя другим людям, ибо пытается оттеснить их на обочину истории». Значит, если вы утверждаете, что только ваше православное мировоззрение истинно, знайте, вы оттесняете всех других на обочину истории. Значит, надо что утверждать? Нет, не только православие истинно. Истинно и язычество, и шаманство. Что вам еще надо? Африканские культы. Оказывается, все истинно, да? Во! В такой документ, в соборное слово – такие вещи вставили. И это, наверное, я так думаю, под флагом толерантности. На самом деле никакой толерантности нет. А здесь просто беспринципность. Мы можем уважать человека любых убеждений, любой веры. И в этом отношении должны проявлять толерантность. Но я прошу и меня также уважать. Мое убеждение и мою веру. Мы друг друга не отталкиваем на обочину истории. Но сказать, что его вера такая же истинная, как моя, это значит, я не верю в истинность своей веры. Правда же? Ну, конечно. Ну, хорошо, вот так. Это 20 век. Льюис хорош в 20 веке. Ой, хорош апологет. Английский автор. Знаете, хорош. Серафим Роуз. То же самое. Вот из западных авторов. Но из русских авторов посмотрим в другой раз.